Сегодня последняя и заключительная проповедь в этой небольшой летней серии проповедей, которую мы посвятили вопросу, что значит быть истинным христианином или какое отличие имеют истинные христиане от тех людей, которые, живя вокруг нас, не знают Бога, они не родились свыше, они не имеют живительной связи с Иисусом Христом. И анализируя некоторые тексты Писания, мы пришли к выводу, что со стороны видно, или должно быть видно, всегда два отличия, которые есть у христиан. Первое отличие заключается в наличии страха Божьего, и мы подробно об этом говорили. И второе отличие связано с наличием глубокого Божьего мира в сердце. Мир, который дает Бог. И мы говорили уже о том, что такое мир. В прошлый раз мы говорили о пути к Божьему миру. Мы говорили о Голгофской жертве, о том, что сделал Иисус Христос, чтобы соединить нас с Богом, который является источником мира, настоящего глубокого мира. И сегодня мы коснемся еще одной темы. Как я уже сказал, это заключительная проповедь, связанная с этим. Эта тема будет освещать вопрос жизни в Божьем мире. Ситуация вот в чем. Многие верующие люди, которые по-настоящему верующие, они в действительности пришли к Иисусу Христу. Они поняли настоящую жизнь, которую дает Иисус Христос. Они обрели мир, они на каком-то этапе ощутили этот мир. Вполне возможно, они периодически его ощущают в своей жизни, но обстоятельства часто складываются так, что вот на конкретный момент этого мира нет почему-то. И у многих людей чаще нет мира, чем он есть. Вроде бы христианин и знает, что это такое, и он как бы стремится к этому миру, он хотел бы его иметь все время, постоянно. Но, как я уже говорил, почему-то часто получается, что этот мир улетучивается, и мы каким-то образом находимся снова в состоянии внутренней напряженности или неудовлетворения и так далее. Если вы внимательно читаете Библию, читаете Новый Завет, то вы можете отметить, что вот то благословение, с которого мы начинали нашу часть проповеди о мире, помните, книга «Числа» в 6 главе мы читали вот это Ааронова благословение, и написано: «Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит лицо свое к тебе и даст тебе мир». Вот это всеобъемлющий шалом. Так вот, вот это пожелание мира, оно с точностью повторяется в Новом Завете. Апостол Павел все свои 13 посланий начинает фразой, одной фразой. Если, не знаю, замечали вы или нет это, абсолютно все 13 посланий апостола Павла, которые есть в Новом Завете, начинаются фразой. Посмотрите, Филиппийцам 1 глава 2 стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Он пишет верующим людям. И он знает, что этим верующим людям нужна, необходима Божья благодать. И нам сегодня необходим Его Божий мир, мир Его присутствия, мир Его личности, мир того, кем Он является. Причина, почему апостол писал это, заключается в том, что люди, которые познали Иисуса Христа, они продолжают жить еще в грешной плоти. То есть наша природа греховная еще присутствует с нами, и поэтому периодически эта природа где-то заслоняет от нас реальность божественного мира. По разным причинам мы попадаем в обстоятельства, что мы начинаем жить так, как будто этот мир где-то... Мы знаем, что он где-то есть, но он как бы нереален для нас сейчас. Вот почему апостол пишет, и по сути дела каждое послание имеет своей целью сделать так, чтобы этот мир стал в большей степени реальностью для каждого. Вы помните, мы не раз цитировали разные места, которые говорят о том, что делом Евангелия является мир. Евангелие, помните, благовестник, благовествующий мир, потому что Евангелие своей главной целью имеет создание мира в сердце человека или атмосферы мира. Мы сегодня посмотрим немножечко подробнее на одно из таких посланий апостола Павла, а точнее на одну маленькую его часть. Это послание филиппийцам, с которого мы уже начали читать. В 4 главе, в самом конце этой главы, апостол делает такое обобщение, в котором он помогает нам увидеть, или он как бы выкристаллизовывает для нас механизм обретения мира. То есть, каким образом этот Божий мир, он становится реальностью для каждого из нас, для каждого христианина, который знает Христа, независимо от того, что происходит вокруг нас. Итак, послание к филиппийцам, 4 глава, мы читаем с 4 стиха. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И 7 стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Заметьте, здесь первая половина, первые три стиха, 4, 5 и 6, они говорят об условии, или предварительном действии, и 7 стих говорит о результате. «И мир Божий». То есть в результате того, что сказано, что названо в первой половине вот этого текста, который мы прочитали, «мир Божий, который, заметьте, превыше всякого человеческого разумения». То есть вот по-человечески в таких обстоятельствах очень трудно, невозможно иметь мир. Вот так, как люди это оценивают, здесь, кажется, мир невозможно иметь. Но вот здесь, в этом-то и заключается отличие верующих людей. Здесь сказано, и мир Божий, который выше людской жизни, выше людских бурь, которые здесь есть. И мир Божий, который превыше всякого ума. И дальше смотрите, он ясно говорит, как он работает. Этот мир Божий, он соблюдет, то есть он сохранит сердца наши, чувства наши, и помышления наши, мысли наши в Иисусе Христе. То есть здесь очень ясно описан механизм. Вот этот мир, который Бог дает, это не просто какое-то самовнушение, когда человек включил там музыку такую успокаивающую, сел в позе лотоса и погрузился в какой-то процесс очищения своего мышления, опустошения своих мыслей. То есть это не медитативный мир восточных религий. Это реальный мир. Это реальный мир, который доступен, друзья мои, он доступен для всех, кто является верующими людьми. Если вы христианин, если вы христианка, этот мир доступен для вас, независимо от того, в каких обстоятельствах мы живем. И обстоятельства разные. Мы только вот сейчас говорили, кто-то болеет, операция. Мы знаем, у кого-то с работой проблемы или работы нет. Кто-то устает уже возраст, вы слышали, да, у кого-то наоборот возраст еще маленький, проблемы с этим связаны. То есть мы живем в мире, в котором очень много всех реальных обстоятельств. Так вот, это для нас, друзья. Это не для ангелов написано. У них там совсем другой расклад, в котором они живут. Вот. А вот это написано для каждого из нас, для того, чтобы мы могли в реальности научиться быть во Христе, обретая Его мир. Как это происходит? Мы сосредоточим наше внимание на том, что написано выше. Здесь есть два правила, простых два правила. Мы не будем сегодня много говорить. Мы попробуем посмотреть на эту основу мира, который каждый христианин, который уже нашел дорожку к миру, который уже открыл для себя богатство Божьего мира, как он может на практике обогащать свою жизнь. Первое, очевидно, это первые два слова, три слова, которые здесь есть в самом начале. Смысл их следующий. Радуйтесь в Господе. Давайте еще раз посмотрим. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Многие исследователи признают, что послание филиппийцам это послание радости, то есть вопрос радости – это главная тема этого послания. Это очень удивительно тем, что автор, пишущий эти строки, находится в тюрьме. Он под следствием, он в реальных жестких условиях, это реальная тюрьма, тем более не сегодняшняя тюрьма, где там и телевизор, и все там у этих многих людей, которые имеют очень права человека всякие разные, там санитария, за которые смотрят и так далее. В то время это было совершенно другие, более жесткие условия, чем сегодня. Вот. И вот этот человек, апостол Павел, находится в тюрьме, и он пишет людям, которые находятся на свободе, и он заботится о них, о том, чтобы они имели мир в сердце и имели радость. Этим это послание особенно интересно. Вот. И когда он пишет, он прежде всего указывает на источник настоящей радости. Он говорит, что если человек не научился радоваться в Господе, то тогда его радость не отличается сильно от радости других неверующих людей, и она также будет зависеть от перемен, которые происходят вокруг, от бушующего моря, от волн, которые бьют нашу лодку. Для того, чтобы мир Божий, который превыше всякого разумения, он сохранил сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе, для этого нужно научиться пользоваться настоящим источником радости, и таковым может быть только наш Господь Иисус Христос. Это, наверное, одна из наиболее таких болевых точек для большинства или очень многих христиан. Дело в том, что большинство христиан не познали Христа, и они ощутили однажды этот мир. Наверное, я так думаю, я не встречал людей, или, может быть, не со всеми говорил так подробно, чтобы человек когда-то стал христианином, и он просто никогда не ощутил мир, который дает прощающий Иисус Христос. Но вот потом бури жизни, они каким-то образом нас отвлекают, и мы этот мир теряем. Вот что-то подобное происходило с верующими в Филиппах. Они были спасенными, они знали Христа, они даже поддерживали служение апостола Павла материально, если вы читаете подробно это послание. Но в определенной ситуации они не имели мира. Кстати, эта тема, это не только тема Нового Завета, это тема Ветхого Завета. Псалом 63, 10 стих, слушайте, написано так: «А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него, и похвалятся все правые сердца». 96-й Псалом, 12 стих: «Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его». Как радоваться о Господе? Как приобрести это состояние внутренней радости? Очень коротко посмотрим на несколько ключевых составляющих, из чего состоит эта радость. Первое – это радость о спасении, дарованном Христом. Почему мы тогда переживали радость, когда мы ощутили прощение грехов? А сегодня эта радость менее яркая в жизни, потому что мы забыли, откуда мы были спасены. Мы забыли о гнете вины, который лежал на нас. Помните, пророк говорит о том, что взгляните на ров, из которого вы были извлечены. Здесь в послании к филиппийцам апостол пишет о себе. В 3 главе, в 3 стихе он говорит: «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Иисусом Христом, и не на плоть надеющиеся». Он немножко шире говорит о спасении, которое он получил от Христа. Что это значит, хвалящиеся Иисусом Христом? До того, как Павел встретился со Христом, он жил, хвалясь собой. Что это значит? Он пытался достичь праведности своей, и он преуспел, он очень много сделал. Он пишет о себе, что он фарисей, что он по правде законно непорочный, что он приложил огромное количество усилий для того, чтобы действительно достичь этой праведности. Но знаете, всякий честный человек, который пытается получить праведность, основанную на своих достижениях, он всегда будет, во-первых, уставать, во-вторых, он попадает в ситуации, в которой он или гордится своими достижениями, если они у него получаются, или же он в отчаянии тогда, когда у него не получается. И вот однажды апостол Павел встречается по дороге в Дамаск, встречается со Христом, и он внезапно обнаруживает, что оказывается совершенно другая жизнь. Он обнаруживает благодать, спасение. Вот почему он говорит: «Радуйтесь, праведные, о Господе». Он говорит, потому что мне сегодня, I don't need to prove myself. Мне сегодня не нужно доказывать свою праведность. Мне сегодня можно положиться на праведность Иисуса Христа. Это то, что мы переживаем снова и снова, когда мы встречаем, когда мы говорим, совершаем вечерю Господню, когда мы преломляем хлеб, когда мы говорим о Евангелии. 1 Тимофею, 1 глава, 14 стих, апостол очень свободно пишет. Слушайте, «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе, верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Заметьте, ему не нужно становиться на углах улиц для того, чтобы показывать, что он самый первый святой. Он свободно признает, я первый из грешников. Почему он может это свободно делать? По простой причине он хвалится Иисусом Христом. Он говорит, мое достоинство заключается во Христе, который умер за меня на Голгофском кресте. Вот откуда радость о Господе, друзья. Это не просто радость, что я не буду в аду гореть. Конечно, это уже достаточно для того, чтобы радоваться. Но это гораздо большая радость, которая касается сегодняшнего моего состояния. Это в том, что I am accepted, я принят Христом. И это принятие не зависит от того, насколько я преуспел вчера или сегодня. Оно зависит от благодати, от любви Божией, от жертвы на Голгофе, которая принесена за меня. Вот почему я имею мир в сердце, дорогие мои. И не только вопрос, связанный с спасением, а вопрос связан вообще с его достоинством. В первом послании к Коринфянам, 15 глава, он свободно признает, что он наименьший из апостолов. Он занимается служением, и в служении... Ну, вы знаете, как обычно, это ж везде, когда человек занимается каким-то делом, ему рядом с ним другие люди занимаются подобным делом, и всем людям хочется быть, ну, не хуже других хотя бы, и верующим в том числе. И сколько проблем на эту тему, сколько людей мир потеряли в сердце по этой причине. Заметьте, апостол радуется в Господе. Как он радуется в Господе? Здесь написано так, смотрите, 1 Коринфянам 15, 8. «Апостол всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию я есмь то, что есмь. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая была со мной». Друзья, вот еще одна грань радости в Господе. Эта радость в Господе исходит из того, что я ясно понимаю, что все мои достоинства в Иисусе Христе. Вот почему я спокоен. Вот почему я могу жить, не конкурируя с другими. Мне нет необходимости конкурировать. Я просто отдаю себя Христу. И благодарю за милость, за благодать, которую Он дает, что Он использует меня для Своей славы. Вот что значит радоваться Господи. Радуйтесь тому, что ваше достоинство во Христе. Радуйтесь тому, что ваши грехи прощены и ваша вина снят. Радуйтесь о том, что мы стали частью Божьей семьи. Радуйтесь, что Господь победил ваших главных врагов, дьявола и смерть. Радуйтесь о том, что Христос является нашим ходатаем. Радуйтесь о том, что мы являемся подданными Христа. Римлянам 14, 17 написано, «Ибо Царствие Божие не пища и питье». Но смотрите дальше. «Но праведность, мир и радость во Святом Духе». То есть туда, куда пришла праведность Христова, туда вместе с ней идет Его мир. Идет Его настоящая радость. Вот что значит «радуйтесь в Господе». Филиппийцам 1.6 добавляет еще одну грань для радости. Это наша безопасность в Иисусе Христе. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Вот почему, друзья, мы радуемся у Господа. Вот что значит Евангелие. Для того, чтобы радоваться в Господе, нужно жить Евангелием Иисуса Христа. Я хочу задать вам вопрос, стала ли благая весть действительно радостной вестью для вас сегодня? Радуйтесь в Господе. Это первое. Второе. Что значит радоваться в Господе? Это значит наполняться жизнью Иисуса Христа, радоваться спасению, которое Христос дает, наполняться жизнью Иисуса Христа. Это немножко другая грань. Спасение – это то, что Христос совершил, и то, в чем мы можем радоваться в Нем. А жизнь – это то, каким образом Христос, пришедший на землю, проживший жизнь, сформировавший определенный аттитюд, то есть определенное отношение к реальности, Он теперь делится этим отношением с нами. То есть по мере того, как мы наполняемся Его жизнью, мы наполняемся и Его отношением к тому, что происходит вокруг. Посмотрите, как жил этим апостол Павел. Филиппийцам 3 глава 7 стих. Он говорит, ну что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Ради Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере, чтобы познать Его и силу воскресения и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Друзья, это не просто вот такой какой-то особый духовный подвиг описан здесь. Это реальность жизни Иисусом Христом. Почему апостол почитал все читаю ради превосходства познания Христа? Потому что Христос и действительно является драгоценностью. Он может дать нам силу жить и силу страдать, как здесь написано. И Он даст нам силу воскреснуть. В этом смысл наполнения жизнью Иисуса Христа. Апостол Иоанн пишет об этом же. 1 Иоанна, 1 глава, 2 стих. Он говорит, ибо жизнь явилась, говоря о Христе. И мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И смотрите дальше. И это пишем вам для чего? Чтобы радость ваша была совершенная. Он говорит о том, что Иисус принес на землю жизнь, и они были со Христом, и они получили эту жизнь, и они теперь пишут слово жизни, и они передают это слово для того, чтобы это слово передало нам с вами жизнь. И когда мы получаем эту жизнь, написано, радость наша будет совершенна. Иисус был радостным человеком. Иисус имел мир, и мы видим это в целом ряде ситуаций в Его жизни. И Он не просто имел мир, а Он хотел этот мир нам передать. Иоанна 15 глава, 10 стих, Иисус говорит, «Если заповеди Мои соблюдаете, пребудете в любви Моей, и как Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в любви Его, это сказал Я вам, чтобы радость, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенная». Вот что значит, друзья, радоваться в Господе. Апостол Павел пишет, он обращается к людям, и он говорит, у вас есть ресурсы радости. У вас есть жизнь Иисуса Христа, которая содержит в себе радость, она наполнена радостью. И чем больше мы будем жить жизнью Иисуса Христа, тем меньше мы будем подвластны всему давлению, его очень много вокруг нас. Псалом 118, 165 стих, написано, «Велик мир у любящих закон Твой». Заметьте, как здесь очень тесно связана радость, мир с нашей гармонией, с волей Божьей. То есть Иисус говорит, если заповеди Мои соблюдаете, то есть если вы слушаете, что Я говорю, гармонизируете себя с Моим Словом, вы постепенно пропитываетесь Моей радостью. Филиппийцам 2:5. Апостол конкретизирует это, говорит, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. То есть нам нужно, читая Божье Слово, пропитываясь Его волей, наполняться Его отношением. Вот это, этот стих, который мы читаем здесь, у вас должны быть те же чувствования. Посмотрите на английском языке, как он написан. Большинство людей, я думаю, понимает, здесь есть очень такое сильное английское слово, которого буквального перевода на русский нет. Здесь написано «have this attitude in yourself, which is also in Christ Jesus». Attitude – это больше, чем чувство. Это отношение, это позиция, отношение, исходящее из определенного знания. Это определенная позиция. Вот у Христа, когда он жил, he had an attitude toward people around him. У него было определенное отношение, и теперь он говорит, имейте это отношение к людям, которые вокруг вас, такое же, которое было в Иисусе Христе. Друзья, это и есть радость Господи. И еще третий элемент этой радости. Мы уже говорили, радоваться спасению Христа, наполняться жизнью Христа. И третье, о чем здесь апостол говорит, ожидайте Христа. Здесь есть очень сильные слова. Мы с молодежью подробно о них говорили в пятницу вечером, там в лагере или на ретрите. Мы подробно разбирали вообще всю эту тему. Я очень коротко коснусь ее сейчас. Посмотрите, 3 глава, 17 стих. Апостол говорит, «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава в сраме. Они мыслят о земном». А дальше говорит, «Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, друзья, для того, чтобы радоваться в Господе, нужно думать о небе. Человек, который привязан к земному, зависит от земного. И поэтому он не сможет иметь мир, и он не сможет иметь радость. Заметьте, как апостол развивает эту тему и в конце только говорит, радуйтесь в Господе, еще говорю, радуйтесь. А здесь он объясняет шаги к этой радости. И он говорит о людях, которые, посмотрите, 19 стих, очень интересны характеристики этих людей. Точка назначения этих людей – погибель. Хотя они, в общем, религиозные люди. Они в христианских кругах вращаются здесь. Но посмотрите, чем они живут. Их Бог чрева. По-английски будет appetite. Whose God is their appetite. То есть их желания. Друзья, это 100% человек никогда не сможет иметь ни радости, ни мира. По простой причине. Потому что если человек поклоняется своим желаниям, желания никогда не удовлетворятся. Это просто невозможно. Вот почему апостол сравнивает и говорит, здесь две категории людей. Он говорит, вот эти люди, их Бог чрева, то есть они, их Бог, их аппетиты, их желания, а они постоянно культивируются все новые и новые у нас. Причем они начинаются с каких-то негреховных вещей. Я говорил об этом уже несколько раз, и сейчас мы на ретрите подробно разбирали. Я смотрю разницу, которая вот здесь, на этом месте происходит в течение 10 лет. Если взять среднестатистического человека здесь в церкви, я не говорю за тех, кто где-то борется с грехом и не может никак победить, где там есть проблемы, где наши пасторы там, может быть, в большей степени вовлечены и где-то там кому-то помогают очень часто. Я говорю за среднестатистического человека. Так вот, если взять вот наше время, которое у нас было, которое у нас есть, если взять 10 лет назад, то было примерно так. Мы вот столько вкладывали в отдых и столько вкладывали в служение. Мы были в церкви, мы занимались служением. Сейчас ситуация примерно наоборот. Сейчас вот столько вкладывается в отдых, и вот столько вкладывается в служение. И речь не идет о греховном отдыхе. Речь не идет о том, что люди там водку пьют и там занимаются какими-то, в карты играют, где-то там проигрывают в казино. Нет, нет. Это парк, а парков же много. А лето короткое, нужно все посетить. А потом есть же еще другие хорошие места. Есть еще Йеллоустоун, Гранд Каньон, Ниагара Фоллс, есть еще в Канаде Виктория, а есть еще много-много, которых я не знаю даже. А интернет же сейчас легко. Вышел сразу весь список, и ты можешь... Опять-таки, я говорю только об одной части. It keeps us busy. И здесь, конечно, мы можем найти оправдание. Это же до деток. Вот, чтобы они... В общем, все хорошо. Все, в общем, нормально. И происходит постепенный сдвиг.
Когда мы сами, не замечая это, я говорю о всех нас, мы сами, не замечая того, постепенно нашим Богом становится аппетит. То есть какие-то желания. Так вот, написано, апостол сравнивает. Я хочу вам задать вопрос. Вот реально, часто вы думаете о небе? Ну, скорее вы все спросите, а что, я плохо выгляжу? В смысле, уже так заболел, что пора о небе думать? Для большинства людей думать о небе, ну, когда уже земные дела закончились, тогда уже пора думать о небе. Так вот, апостол говорит, что радость в Господе, она связана с нашим ожиданием небес. Друзья, в действительности мы только тогда сможем правильно жить нашу земную жизнь, когда она будет направлена в небеса. Вот только тогда, когда человек живет, ожидая неба, он знает, как жить на земле. Иначе все сбивается. Священное Писание много говорит об этом, я несколько примеров только приведу. Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Где? В небесах, не на земле. Библия об этом ясно говорит. И очень много говорит. Да, конечно, Господь говорит о том, что Он будет благословлять своих детей и давать им все необходимое. Но если вы проанализируете все, о чем сказано, то ясно подчеркнуто благословение неба, ради которого Христос пришел. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Заметьте, здесь написано, что Бог возродил нас к наследству нетленному, которое на небесах. 6 стих. «Об этом радуйтесь». Вот это и есть мир Божий, который превыше всякого разумения, превыше всякого человеческого ума. И дальше он продолжает. «Чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, похвале и чести и славе, и в явлении Иисуса Христа, которого не видев любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной». Вот это радость. Вот это радость, которая исходит от Иисуса Христа. Вот что значит радоваться в Господе. И тогда апостол может свободно говорить слова Филиппийцам 1:21, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Почему смерть приобретение? Потому что он всю жизнь жил, ожидая встречи со Христом. Это было следующее самое радостное событие, которое он ожидал. Вот все мы живем, и мы ожидаем какого-то радостного события. Кто-то окончание школы, кто-то дня свадьбы. Я вчера там с одними молодыми людьми разговаривал и говорю, спрашиваю у них, а когда у вас брак будет? Я помню, их как-то объявляли, и они говорят, следующую субботу. Не успеваешь отсчитывать, когда все это, как все это быстро происходит. Так вот люди ожидают, кто-то свадьбу ожидает, кто-то школу закончит, ожидает, кто-то ожидает машину, какую он купит, или дом, или еще там что-нибудь. Так вот, для христианина нам нужно научиться жить так, чтобы the next, the best event, следующее самое лучшее ожидание, которое мы ожидаем, это небо, на фоне которого меркнут все остальные ожидания. Да, они ожидания, они радость. Ну, конечно, это хорошо, когда люди соединяют свою жизнь. Конечно, это неплохо, когда Бог дает вам возможность дом построить. Это, конечно, за это нужно благодарить Бога и радоваться об этом. Но чтобы самым ярким событием в жизни нашей было небо. И тогда мы можем жить, как апостол говорит, говоря, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Это когда первая часть, и несколько слов буквально по второй части. Первая часть – радуйтесь всегда в Господе. Вторая – доверяйте Богу свои обстоятельства. Это второе, о чем здесь сказано. Посмотрите 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, Но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Заметьте, апостол не игнорирует, он не говорит просто «радуйтесь всегда в Господе, уйдите в монастырь и там радуйтесь». Нет, здесь реальность жизни, здесь есть переживания, есть трудности, есть обстоятельства. Но здесь написано об этих обстоятельствах так. Нам нужно сформировать правильные отношения. Не заботьтесь ни о чем. Слово «не заботьтесь» означает «не переживайте», «не наполняйтесь беспокойством». Природа любого беспокойства, лишающего христианина мира, заключается в нарушении доверия Богу. То есть нарушается общение, затрудняется общение с Богом, и доверие Ему постепенно ослабевает. И поэтому сердце наполняется беспокойством. Призывая радоваться в Господе, апостол говорит о том, чтобы мы могли доверять Ему все беспокойства. В общем, если мы посмотрим на этот текст, мы можем 4 практических таких правила вывести отсюда. Самое первое, нам нужно признавать, что Бог наш любящий Отец, то есть мы приходим к Нему в молитве. Нам нужно признавать, что Бог контролирует все, вот почему мы и можем доверять Ему. Нам нужно принести к Нему нашу нужду в молитве. То есть мы приносим Ему свою реальную проблему. То, что вас сейчас беспокоит, то, что сегодня создает трудность в вашей жизни. И последнее, о чем здесь написано, нам нужно перестать переживать, перестать расстраиваться об этом. То есть вот эти вот 4 вещи, которые нужно христианину помнить, христианину, который знает Христа. Первое – это то, что Бог любит нас, Он наш Отец. Второе – Он контролирует все абсолютно. Третье, мы приносим к Нему и говорим, открываем нашу нужду с молитвой. И после этого мы доверяем Ему свое будущее, переставая переживать. Апостол отмечает 2 особых условия для такой молитвы. Первое условие – это должна быть просьба, а не требование. Это очень важно. Заметьте, он говорит здесь всегда в молитве и прошении. Вот пока человек находится в состоянии бунта, противостояния с Богом, то тогда мира не будет. Мир и бунт – несопоставимые вещи. Псалмопевец добавляет к этому, Псалом 36:11, «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Кротость – это незлобивость. Вот почему в этом тексте указано «кротость ваша да будет известна всем человекам». Это смирение, это отсутствие реакции, противления против Бога. Это готовность принимать Божьи решения по каждой ситуации. Второе условие для такой молитвы – просить нужно с благодарением. Посмотрите еще раз на этот текст, который мы читали. Посмотрите, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Что это значит? Подумайте, друзья, вот в любой ситуации, когда вы приходите, например, вы тяжело заболели, или вас сильно обидели, или у вас нет денег, чтобы жить завтра. Вот представьте себе, вы приходите к жесточайшей ситуации. Начните свою молитву с того, чтобы вспомнить, какие милости Бог вам дал, какие у вас уже есть. Ваше все сознание завязано на болезни своей, или на проблеме, отсутствии денег, или еще какой-то проблеме. Но посмотрите вокруг, и посмотрите, как много милости у вас есть. Ваше сердце бьется. Вы можете дышать. У вас есть здравый рассудок. У вас есть люди вокруг. У вас есть много всего. В конце концов, кто-то поможет и так далее. То есть много самых разных вещей. Так вот, принцип номер один, друзья. Хотите иметь успешную молитву? Приходя к Богу, сначала подробно отметьте те благословения, которые вы имеете, и искренно от сердца поблагодарите за них Бога. И только потом просите о своей нужде. Вот когда мир Божий, который превыше всякого разумения, сохраняет сердца и помышления во Христе Иисусе. Наша беда заключается в том, что мы фокусируемся на нужде и забываем огромное количество милостей, которые мы уже имеем, которые Бог уже нам дал. В книге «Плач Иеремии» очень хорошо эта истина проиллюстрирована. Помните, Иеремия переживает глубочайшее уныние. Он является свидетелем того, как Израиль разрушен, Иерусалим разрушен, народ растерзан, огромное количество людей убито, уведены в плен молодые люди и так далее. Он пишет, 3 глава книги «Плач Иеремии», 17 стих, «И удалился мир от души моей». Это пророк, Божий человек. И он переживает состояние, в котором в результате жесточайших обстоятельств жизни. Я думаю, что таких обстоятельств никому из нас не приходилось переживать. Жесточайшие обстоятельства в жизни привели его к точке «мир потерян». Он пишет, я забыл о благоденствии, о том, что оно когда-то было вообще. И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании и бедствии, о полыни и желчи. И заметьте, 20 стих, он говорит, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. То есть, вот эта фраза «твердо помнит», он говорит, моя память приклеена к этой горечи. Я не могу ее оторвать. И написано, падает душа во мне, то есть глубочайшее уныние. Слушайте, что он делает. 21 стих. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. Заметьте, он лечит свое положение именно тем, что он начинает смотреть на те милости, которые, несмотря на эти жесточайшие обстоятельства, все-таки еще существуют. 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Господь – часть моя». Заметьте, Иерусалим был раньше частью Его. А теперь он вспоминает и говорит, подожди, ведь Господь же прежде всего часть моя. Часть – это значит наследие мое, это значит будущее мое, говорит душа моя. И так я буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Друзья, в этом и секрет мира, который имеют дети Божьи. Римлянам 15:33 – очень хорошая фраза, которую заканчивает апостол послание. Он говорит, Бог же мира да будет со всеми нами. Друзья, наш Бог – Бог мира. Иисус пришел на землю для того, чтобы примирить нас с Богом, дать нам мир. Наполняя нас миром, Он делает нас посланниками мира. Ефесянам 6:15 написано, или 14, «Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинное, облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир», то есть распространять мир через благовестие. Исаия 32:17 написано о том, что результатом всего, что будут делать праведные, будет мир, и делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Итак, это реальность жизни мира, которую дает нам Голгофская жертва Иисуса Христа. Мы будем сейчас совершать вечерю Господню. Я хотел бы вместе с вами прочитать еще один текст из 5 главы послания к римлянам. Давайте мы встанем вместе и вместе прочитаем эти слова. Прочитаем, помня о том мире, который дает нам Христос. Прочитая, глядя на те дары, которые стоят сейчас перед нами, которые свидетельствуют о Голгофской жертве Иисуса Христа. Прочитаем с тем, чтобы наполнить сердце свое искренней благодарностью Христу за Его мир. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Помолимся.
Господи, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты еще раз показываешь нам в своем долготерпении путь к настоящей богатой жизни в Тебе. Мы благодарим Тебя за мир, который мы имеем от Тебя. Благодарим Тебя за то, что он реален. Благодарим за Голгофскую жертву, которая открыла нам путь к этому миру. Благодарим Тебя, Господи, за то, что сегодня Сын Твой является ходатаем, за то, что Он видит наши сложности. И благодаря Духу Святому доносит, Господи, эти нужды, которые у нас есть, до престола благодати. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что у нас сегодня есть упование, за то, что сегодня мы можем иметь ясный взгляд в будущее, ожидая неба. Я прошу Тебя, Господь, научи нас так жить. Благослови каждого присутствующего здесь. Помоги, чтобы состояние мира Твоего, оно стало реальностью для каждого из нас. Оно обогатило нас. Оно действительно пришло в нашу жизнь, которая полна скорбей, трудностей, переживаний самых разных. Помоги, Господи, чтобы мир Твой, который превыше всякого разумения, сохранил сердца наши и помышления во Христе Иисусе. Во имя Господа нашего Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!